Недавно издательство «Российская политическая энциклопедия» завершило публикацию ранее секретных протокольных записей заседаний Хрущевского президиума ЦК КПСС. О первых впечатлениях от прочтения этого трехтомника и об опытах сопоставления кремлевской власти эпохи Хрущева и нынешней материал моего коллеги Владимира Тольца.
За 5 лет с 2003 по 2008 год Распен в своей серии «Архивы Кремля» издал 3 монументальных тома, каждый более 1000 страниц, содержащих черновые протокольные записи, стенограммы, а также другие документы президиума ЦК КПСС времен хрущевского правления. Это 1954-1964 годы. В совокупности трехтомник можно рассматривать как групповой автопортрет кремлевской власти той поры, картину, не рассчитанную на публикацию, а потому в деталях своих весьма откровенную и не содержащую ненужных украшений. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических наук из Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Николаевич Цамутали говорит.
Я думаю, что это очень важная публикация, потому что она показывает работу, или точнее сказать, деятельность той группы людей, которая по существу решала судьбы нашей страны на протяжении 10 лет, которые, когда Хрущев был во главе страны, даже называли великим десятилетием.
Вообще-то об этой самой группе, которую один из членов ее, Петр Шелест, пышно обозначил как главный генеральный штаб, понаписано уже и без того немало. Уже даже и несколько фильмов сняли, одни именуются документальные, другие художественными. Что же добавляет нам эта публикация?
Мнение этих людей о самих себе. Вот они, главный генеральный штаб. Есть конституция, которая предусматривает избрание там Верховного Совета, Президиума Верховного Совета, Совета Министров, Министерств. Есть, в конце концов, вернее, был устав КПСС, который считал, что высший орган там съезд и так далее. А вот они, главный генеральный штаб. И в их руках все находится. В своем кругу они не разводили там антимонии насчет Конституции, устава КПСС, насчет того там, что съезд партии, верховная инстанция. Вот они и есть, и они вот так и держались.
Однако, если вспомнить, что Хрущев и предводительствуемые им члены кремлевского ареопага возложили на себя ответственность за все, за закупочные цены на кур и уток и за выплавку чугуна и стали, за посылку человека в космос, ракет на Кубу и продовольственные помощи в Африку, что они решали судьбы целых стран и народов, устанавливали дату построения коммунизма и сроки обучения в школе, определяли потребность обреченных на будущее коммунистическое счастье советских людей в табаке, хлебе и квадратных метрах жилплощади и уверены были, что знают и могут научить других, как выращивать кукурузу в северных широтах и добывать драгоценные металлы, как одеваться, какую живопись любить и какие книги писать и читать, то значение опубликованного ныне корпуса документов времен хрущевского правления возрастает для историков многократно, говорит московский историк Никита Петров.
Если говорить о изучении хрущевского времени, если говорить о том, чтобы проникнуть в дух, в тайны той эпохи, то это не просто энциклопедия, это, что называется, наше все, перефразируя известную фразу. Дело в том, что в трехтомнике как раз счастливым образом и соединены не просто повестки дня, хотя и не полностью президиума ЦК КПСС, который, как мы знаем, являлся руководящим и направляющим органом, но и те стенограммы, которые сохранились, и постановления, которые были приняты. Конечно, в сборнике есть лакуны, но даже сам его объем говорит о том, что вот это десятилетие с 54 по 64 год охвачено с максимально возможной полнотой. И вопросы от международных до, конечно же, сеяния и выращивания кукурузы. Но таково уж было время.
Если этот сборник документов столь всеобъемлющ и замечателен, с этим я абсолютно согласен, то почему он до сих пор так мало востребован и использован историками? Я побеседовал с 6 докторами наук, которые изучают советскую историю, преподают ее. Все они про обсуждаемый трехтомник знают, и даже некоторые документы оттуда уже цитируют. Но выясняется, что никто из них целиком все это не прочел. Профессор Елена Зубкова, пожалуйста.
Ну, если уж говорить совсем коротко, то многие наши доктора вообще кроме себя никого и ничего не читают. Поэтому это меня очень мало удивляет, сам по себе факт. Удивляет другое, что эта книжка, действительно, книжка просто замечательная. Точнее, не книжка, мы же говорим о большом трехтомнике, о трех увесистых томах. Она действительно как-то пока не очень востребована. То есть книга, она как будто есть, издание как будто есть, и его как будто нет. Вот стоит такая вещь в себе. И пока она, честно сказать, действительно не очень востребована.
А вот мнение издателя, гендиректора РСПЕНа Андрея Сорокина.
На самом деле дело не так безнадежно, как может показаться. Книжку знают, книжку читают, причем, если вы обратили внимание, то в третьем томе, в предисловии, которое написал покойный, к великому сожалению, ныне руководитель проекта, академик Александр Александрович Фурсенко, трехтомник появился в свет благодаря персонально Владимиру Владимировичу Путину, который разрешил рассекретить эти документы. Так вот, точно знаю, что книгу читает самый главный для нас потребитель, а именно хозяйственное, не знаю, как насчет политического, но хозяйственное руководство, экономическое руководство современной России книгу знает, книгу читает, книгу потребляет. Мы активно туда экземпляры этого трехтомника поставляем. И я этому обстоятельству очень рад.
Скажите, а вот та часть нынешнего руководства, которая читает ваши фундаментальные издания, и то хрущевское руководство, которое в документальном трехтомнике изображено, чем они отличаются друг от друга?
Ну, вы задаете сложный вопрос. Я не усматриваю сильного изменения на протяжении всего периода советской власти, сильного изменения в лучшую сторону управленческой элиты в худшую, может быть, на протяжении всего периода вплоть до самых последних лет советской власти на самом верху находились, как мы знаем, люди, мягко сказать, со средним уровнем образования, с паровозостроительным техникумом, как мы любили в эти позднесоветские годы шутить по этому поводу. Это действительно так. Может быть, менялось состав элиты в лучшую сторону среднего звена, об этом можно и нужно говорить, но, видимо, не радикальным образом. В противном случае ожидать такого развала Советского Союза, который в конечном итоге произошел, видимо, не приходилось бы. Есть точка зрения, что сегодняшняя эпоха – это окончательное бесповоротное развертывание так называемой русской системы, которая предшествующее тысячелетие развивалась внутри себя самой, проходя через разные исторические формы. А вот теперь, сегодня и развернулась во всю шире и мощь сама себе объект и субъект управления. Не буду комментировать эту точку зрения, но она есть, она сформулирована не публицистами, она сформулирована довольно известными российскими обществоведами. Как к ней не относись, отказать ей вправе на существование сложно. Я, как историк, с другой стороны, прекрасно отдаю себе отчет в том, что невозможно за 10 лет поменять радикальным образом устройство внутреннее такой большой страны и поменять менталитет целого народа, который сам по себе-то состоит из огромного количества своеобразных составляющих. Задачи реформирования перед страной стояли и стоят гигантские. Нельзя сказать, что эти задачи решались положительным образом. И, конечно, роль так называемых элит чрезвычайно в этом смысле важна. В нашем случае, наверное, можно говорить скорее о роли отрицательной. Элиты российские на всем протяжении этого периода оказывались не вполне адекватными стоящим перед страной задача мы это тоже наследие советского периода. Никуда от этого деться нельзя.
О вопросах, связанных с фундаментальной публикацией документов эпохи хрущевского правления, я беседовал с генеральным директором издательства «РосПен» Андреем Сорокиным и историками Еленой Зубковой, Алексеем Цамутали и Никитой Петровым.
Подробнее разговор на эту же тему слушайте в выпуске программы Владимира Тольца «Разница во времени» в субботу и воскресенье. говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев.